Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Помочь смертельно больному человеку уйти в вечность с миром в сердце – непростая задача. Особенно в обществе, где тема смерти скорее табуирована, чем открыто обсуждается. И как помочь человеку достойно и спокойно умереть, разберемся с нашим психологом, консультантом Кристиной Чистяковой. Привет тебе.
Привет, Влад.
Тема у нас грустная, но, возможно, грустная она именно потому, что в нашем обществе как раз тема смерти действительно в большей степени табуирована, чем открыто обсуждается. И мы не любим на эту тему разговаривать, мы не любим разговаривать с нашими пожилыми родственниками об их уходе, как их хоронить, да, отмахиваемся от предложений бабушки нашей пожилой, старенькой, взять деньги на гроб, что называется, да, или отмахиваемся, да нет, бабушка, ты еще 100 лет проживешь, ну и так далее и тому подобное. Короче, смерти мы боимся, это естественное желание, естественное состояние человека, но мы еще и не желаем о ней рассуждать, а, соответственно, не умеем, не в состоянии поддержать человека, когда он смертельно болен, когда ему остались считанные недели там, или дни до ухода в вечность, и мы даже не знаем, как ему правильно помочь, как к нему подойти. Иногда даже боимся в комнату зайти к этому человеку, да, где он лежит, чтобы, не дай бог, не встретиться с лицом к лицу с этой реальностью, да, которая в лице этого человека нас настигает. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой трансляции вы увидите две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашим финансовым вливаниям в него, вашим финансовым пожертвованиям. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую абсолютно тему, которая вас волнует. Поехали. Но у меня к тебе первый вопрос все-таки вот именно по поводу табуированности темы. Почему в нашем обществе, в отличие от многих других обществ в мире, да, других стран, других культур, тема смерти, она в большей степени табуирована именно? Твое мнение?
Ну, послушай, вообще, как бы, тема смерти, она табуирована то, что именно в нашем обществе, да, она табуирована по своей природе, потому что страх смерти — это один из экзистенциональных страхов, да, и мы как бы рождаемся с этим страхом, понимаешь? То есть он у нас уже записан, как бы, скажем так, на подкорке нашего головного мозга, да, если так можно сказать. Вот. И вопрос в том, что, наверное, уровень открытости этой темы зависит от уровня развития общества. Это важно понимать, да? То есть чем развитие общества, тем уровень открытости разговора о смерти выше, потому что, ну, это такая тема, действительно, она очень сложная, она очень болезненная, там много горя, там много тревоги, там много страха, да, и для того, чтобы общество могло на эту тему открыто говорить, если взять вот просто как общество, как единый, да, организм, то оно должно быть ресурсно для этой темы, понимаешь? То есть для этого должны быть ресурсы. И для этого, наверное, необходимо какой-то определенный именно уровень эмоционального развития общества.
Угу. Ну, то есть ты говоришь о том, что наше общество, наша страна еще в этом смысле не зрелая, и по этой причине мы не можем...
Знаешь, я думаю, что это может быть один из факторов, но вопрос в том, что, знаешь, почему еще? Потому что наша страна слишком битая. Слишком битая наша страна, да? И 22 миллиона войны в Великую Отечественную, да, они не прошли бесследно для нашей страны, да, и очень много неотгорёванного горя, неотгорёванных страхов, которые как бы вот тянут с таким шлейфом, да, из нашей истории. И это может быть тоже как одним, ну, из факторов того, что у нас про смерть не говорят. Смерть равно война, скажем так, понимаешь? Вот. Если в двух словах, да, то у нас самое большое количество смертей было во время войны, да. И поэтому, если мы говорим о смерти, мы говорим о войне, да. Угу. А кто же хочет говорить про войну?
Угу. Да, ну, как я упоминал в самом начале, да, что даже когда у нас в квартире находится смертельно больной человек, наш родственник, это какая-нибудь бабушка или дедушка или кто-то еще, то мы, в общем-то, даже в комнату к нему боимся сейчас заходить, именно потому что мы не хотим вот столкнуться, да, со смертью в лице этого человека. И это тут речь не о Великой Отечественной.
Смотри, тут, наверное, скорее всего, не мы не боимся столкнуться не со смертью, мы боимся столкнуться с тем, как вести себя, ну, и со смертью тоже, и как вести себя с этим человеком, который умирает, да? И, скорее всего, мы боимся столкнуться с реальностью того, что человек умирает, да? То есть твой близкий человек, вот он у тебя есть, и он умирает, да? И тогда, наверное, первое, что мы можем сделать, это принять в первую очередь, не помогать этому человеку, а принять ту реальность, что, да, человек умирает, да, его скоро не станет, да. То есть позаботиться как бы о себе, чтобы потом помочь этому человеку как бы достойно, в принципе, как тема нашей передачи именно такая, да, достойно прожить свои вот последние дни, да. Для этого сначала нужно поработать с собой и понять, что реальность такова, что человек, ну, мой близкий человек, он уходит, да. Есть много, ну, достаточно практик работы именно с принятием реальности, как принимать реальность, которая страшная. Да? Мы заходим в этот страх, мы проживаем этот страх, мы смотрим, что будет с нами после того, как мой человек умрет, да, ну, близкий человек умрет. И когда мы это принимаем внутрь себя, этот страх становится, знаешь, он приобретает форму, он становится оформленный, да, и в какой-то момент оказывается, что он переносим. То есть, когда мы его оформляем, да, мы его озвучиваем, мы его проговариваем, он обретает форму, и тогда мы на него смотрим и ощущаем, что, пожалуй, я это могу перенести. А если я могу это перенести, значит, после этого жизнь продолжается. Понимаешь?
Да, вот. Я понимаю. Но мне кажется, тут еще вопрос не в том, что могу или не могу, а хочу или не хочу, да. То есть я отрицаю саму смерть как, ну, некое явление неизбежное в жизни каждого существа живого, да, на нашей планете. И поэтому я не хочу говорить о смерти, поэтому я не хочу в том числе идти в эту комнату с умирающим родственником. Да? Я отрицаю смерть как вообще, в принципе, как явление, которое неизбежно коснется... Я сейчас говорю не о себе, на самом-то деле, я гипотетически просто, да, на себя это примеряю. Ну, вот. И поэтому, собственно говоря, я не хочу и рассуждать даже на тему, могу ли я это перенести или не могу.
Слушай, ну это право любого человека. То есть если человек говорит, я не пойду, я не буду, я не хочу, то он имеет на это право не сталкиваться с реальностью, да, вот того, что люди умирают. К сожалению, это будет всегда его, ну, это будет отнимать очень много внутренней энергии. Человека, тот, который не встречается с реальностью, значит, он от нее бежит. Если он от нее бежит, значит, он от чего-то прячется и что-то прячет внутри себя, прячет внутри какие-то себя внутренние переживания, тревогу, страх, да. И все для того, чтобы это прятать внутри себя, нужны колоссальные внутренние ресурсы, да, и, соответственно, человек живет, ну, то есть и живет, и не живет, то есть потому что очень много энергии уходит вовнутрь. Ну, в принципе, это нормальные психологические такие процессы, которые...
Кристина куда-то у нас убежала, пропала на самом интересном месте. Что-то случилось у нее со связью, а что? Непонятно. Надеюсь, она вернется сейчас к нам, и мы продолжим говорить на тему... Как помочь человеку достойно умереть? Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Может быть, вы сами сталкивались с какими-то такими подобными ситуациями и нашли правильный подход к умирающему человеку, позволив ему действительно по-настоящему достойно уйти из жизни, спокойно, относительно спокойно, с относительным спокойствием в сердце, с относительным миром в сердце. Ну и, конечно, как говорила Кристина, наш психолог, важнейшей задачей является проработать сначала собственное сердце, да, то есть понять и определить то, как ты лично относишься к тому, что происходит прямо перед твоими глазами, и что неизбежно произойдет буквально через какое-то время, через считанные часы, там, дни или недели, да, когда уже мы четко ясно понимаем, что смерть – это не какое-то гипотетическое умозрительное событие в будущем, да, а оно прямо вот в лице какого-то человека, родственника или просто близкого человека нам настигает, да, настигает нас в его лице. И самое главное, конечно, перестать отрицать этот момент, что это неизбежно коснется каждого живого существа на планете Земля, безусловно. И в данной ситуации касается этого человека. Кристина к нам вернулась, и мы продолжим. Что там у тебя случилось с интернетом, да? Кристина, ты меня слышишь? Мы немножко подождем, друзья. Ставьте лайки, пока делайте репосты. Сейчас что-то произойдет, там техническая какая-то заминка у нашей нашего эксперта происходит, но я надеюсь, мы сейчас решим эту заминку и обязательно с вами продолжим беседу. Но я пока, может быть, со своей стороны что-нибудь вам скажу по этому поводу. Как справиться с этой ситуацией? В первую очередь, конечно, понять, если у нас уже есть зафиксированный, так сказать, ну, не диагноз, а врач или кто-то еще сказал, что это неизбежно случится через некоторое время. Иногда врачи дают какие-то даже определенные часы или дни, сколько осталось, или месяцы, сколько осталось жить человеку. Первое, конечно, это понимать, что вы ничего не измените, вы не контролируете этот процесс, вы сколько бы усилий ни прилагали к тому, чтобы исправить эту ситуацию, улучшить, изменить ее, вы ничего не можете сделать, да? Это не в ваших силах, это не ваших, у вас нет на это ресурса и не будет никогда. И вот эта мысль, какое-то смирение или какой-то фатализм здоровый, конечно, через него необходимо пройти, через отрицание и принятие этого фатализма. И в дальнейшем, конечно, уже поняв неизбежность гибели человека, двигаться дальше с ним. Надеюсь, Кристина сейчас к нам все-таки вернулась окончательно.
Ты меня слышишь, Влад?
Я тебя слышу прекрасно.
Ну, отлично, значит, я с вами.
Угу. Давай продолжим. Я тут немножко перехватил твою инициативу, в свои руки взяв ее. Надеюсь, сейчас ты все-таки зафиксируешь гаджет и продолжишь. Поехали дальше.
Да, смотри, так, секундочку. Меня хорошо видно, слышно?
Желательно горизонтально телефон поставить все-таки еще, если ты это можешь сделать. Чтобы не обрезалась картинка, да, и чтобы тебя видели во всю половину экрана. Ага, отлично. Вот, да, все заработало.
Да, только сейчас, подожди, я пристрою себя как-нибудь, чтобы это не упало, вся конструкция. Так, ты абсолютно правильно говоришь, что мы никак не можем убежать от того, что смерть – это неизбежное явление, как бы, и если оно неизбежное явление, то наша, наверное, как бы скажем, даже определенная ответственность, да, принять это как факт, да, что мы все, в конце концов, когда-нибудь умрем. Да. Вопрос в том, что если этого не происходит, то мы, в принципе, относимся к смерти как к чему-то слишком нашему, ну, как я говорила, уже пугающему, и это мы смотрим тогда, или мы делаем вид, что мы бежим от нее и говорим, что нет, этого не будет, да, или мы уже смотрим в будущее и говорим, да ладно, что мы все умрем, да, и тогда, если мы не принимаем реальность сейчас, да, то мы такие, ну, мы все умрем, да, к чему тогда вообще стремиться, да, вот, и смотри, тогда в отношении человека, который смертельно больной, да, ведь это наша самая такая распространенная такая, наверное, реакция, да, говорить человеку, или, ой, да слушай, все хорошо, ты выздоровеешь, ерунда какая, да, то есть, ну, врачи ошиблись, да, и это тогда будет, скажем так, надежда на будущее, которое, по сути, нет, да, или, например, мы начинаем злиться на человека и говорить, ну, это, конечно, не открыто, то есть не открыто, да, это не открытая злость, потому что кто же будет злиться на смертельно больного человека. Но это будут такие проявления, как здорово было, когда ты был, не болел. Но вот помнишь, как было, да, вот теперь ты болеешь, да, и это тоже будет непринятие реальности, да, своего рода. То есть самое главное, чтобы начать помогать человеку достойно действительно уйти из жизни, если ты оказался рядом с этим человеком, это принять тот факт, что на данный момент времени у тебя есть рядом близкий человек, который смертельно болен, но он жив. Это самое важное, да? Он жив, он еще не умер, и он нездоров. То есть есть факт, рядом с тобой смертельно больной человек.
Смотри, я знаю, что некоторые люди, находясь в таком контексте, да, в такой тяжелой ситуации, они как будто бы, знаешь, загоняют мысли о том, что человек их скоро покинет в ближайшее же время. Ну, то есть мы говорим, опять же, друзья, мы говорим уже о том, не о гипотетической смерти когда-нибудь, да, а о том, что у нас есть человек, родственник или просто близкий нам человек, который точно, совершенно там в ближайшее время, часы, дни или недели покинет этот мир, потому что у него какое-то смертельное заболевание, и врач уже сказал, да, что тебе осталось там какое-то количество времени недолгое прожить. Или нам сказал, как родственникам этого человека. Мы говорим именно об этой ситуации, когда смерть перестала перед нами уже, так сказать, ну, лицом к лицу, что ли, мы ее увидим, да? Смотри, и я встречал людей, которые ну, как бы отрицают, что это произойдет, и ведут себя с умирающим человеком, как ни в чем не бывало. Ну, как всегда, да? Шуточки, прибауточки, хихоньки, хахоньки и все прочее. Вот это правильная линия поведения или нет?
Слушай, это, ты знаешь, правильная линия поведения – это линия поведения, отталкиваясь от того, чего хочет сам человек. Понимаешь? И тут мы танцуем, скорее всего, не от своих желаний, а от желаний этого человека. Да? То есть, а для того, чтобы узнать желание этого человека, необходимо сесть и поговорить, а как ты хочешь сейчас, чего ты хочешь. И вполне возможно, что человек скажет, я не хочу, чтобы вы меня хоронили заживо, я не хочу, чтобы вы со мной здесь грустили, я не хочу, чтобы вы мне тут уже сейчас пели дифирамбы, знаешь, вот как это... перед, да, и прощались со мной. Я хочу жить на полную катушку. И тогда это будет его право, и тогда действительно можно общаться с ним вот так. А если он скажет, что, ребята, ну, вообще-то я умираю на минуточку, да, и мне не смешно, тогда это вот так, да, потому что здесь как бы замалчивание самого факта смерти, или, знаешь, как родственники, вот не говорят, да, то есть ну, перед родственниками встает такая дилемма, да, когда обычно ведь родственникам сообщают о том, что человек умирает, да, и что ему осталось немного, да, и вот эта дилемма сказать, не сказать, да, слушай, ну, во-первых, никто не отменял зеркальные нейроны, это те нейроны, которыми мы отзеркаливаем поведение, ну, другого человека, не поведение, а состояние другого человека. И тот, кто умирает, он все равно поймет, что что-то изменилось. Даже если ты будешь очень много улыбаться и говорить, что все в порядке, ты выздоровеешь, да, тот человек, он все равно будет знать вот здесь, на бессознательном уровне, что он умирает. Единственное, что это может быть не озвучено, ну, как бы не озвучено в том плане, что это будет витать вот все в воздухе, да, но и все будут дружно делать вид, что ничего не происходит.
Угу. Спасибо тебе большое. У нас комментарий интересный есть. Татьяна написала, врачи тоже часто ошибаются. Нельзя, мне кажется, ускорять этот естественный процесс. Очень сложный, конечно. Ну, вот да, а если... Бывает ведь такое, врачи ошибаются, или происходит какое-то действительно настоящее божье чудо. И вот вчера умирающий человек сегодня вдруг воспрял духом, исцелился. Ну, такое правда случается в жизни, даже если вы не верите в Бога и не верите в чудеса. И вот продолжает жить. А мы уже его как бы мысленно похоронили и вели себя с ним как с умирающим человеком.
Зачем? Мы похоронили его мысленно. Я же только что, вот смотри, 5 минут назад сказала о том, что хоронить заживо – это тоже неправильная позиция. Есть факт, что человек болеет смертельно, но он живой. И как развернется событие, ну, вообще никто не знает, да? То есть относимся к человеку как к человеку, который, ну, есть, у человека появляется новый статус. Смертельно больной человек. Точка, да? Угу. Но он человек, и мы не знаем, никто не знает, абсолютно, ты абсолютно прав, что и врачи иногда ошибаются, и организм иногда выстреливает, Господь Бог являет свое чудо, да? Мы не можем сказать 100%, слушай, тебе осталось, ну, вот 2 года, через 2 года, там, или через месяц ты вот умрешь, да? То есть мы знаем только такие вводные, что по прогнозам врачей, дела обстоят так, что через 2 месяца там, или через 2, ну, как, кому какой срок там отмерен, да, твой организм не выдержит, и ты можешь умереть. Но это не значит, что мы говорим, ты умрешь, точка, все. То есть нет, конечно же, не так, да. То есть это, понимаешь, самое классное, наверное, в этот момент, это жить в полной осознанности происходящего, то, что происходит со мной здесь и сейчас, в сегодняшнем дне, понимаешь? И на сегодняшний день я проснулся утром, у меня есть человек, который смертельно больной, но он живой. Что я могу сегодня в этом дне сделать для того, чтобы этот день прошел у него спокойно, мирно, да? Как я могу его поддержать в этом дне, в этом, в сегодняшнем дне, да? И так же самое я, ну, проходила... с одной клиенткой проходила вот этот путь, у нее был рак 4-й стадии, кстати, она до сих пор благополучно жива, вот и живет, и исцелилась, да, но прогнозы были не очень сильно неутешительные, да, и помогло вот именно вот это как бы заякорение на каждом дне жизни. То есть я якорюсь в каждом дне жизни. Вот у меня есть сегодня якорь, и я сегодня живу. Не завтра, не послезавтра, сегодня. На максимально. Максимально забочусь о себе сегодня, максимально делаю какие-то, ну, как-то себя поддерживаю сегодня. А сегодня вот я, то, что я есть сегодня. Да? И это, кстати, очень сильно помогло. Мы принимали вот эту возможность, ну, как бы мы принимали тогда с ней реальность того, что у меня смертельная болезнь, да, кусочками. То есть кусочками мы ели как бы вот слона по частям, скажем так, вот, и каждый раз давали себе поддержку, потому что, ну, как бы смертельная болезнь – это страшнейшая фрустрация, то есть это страшнейшая фрустрация для психики, это обрыв всего, это обрыв всех планов, всех надежд, всех мечт, всего на свете, обрыв жизни, скажем так, да, вот, и это страшнейшая фрустрация, и здесь, конечно же, надо себя поддерживать, да, и ты знаешь, кстати, к тому вопросу о том, что говорить или не говорить, говорить или не говорить, да, близкому человеку, что он смертельно болен. Ты знаешь, наша психика больше всего не выдерживает тревожности. Тревога это самое, вот, тревога это очень страшно, да, и неизвестность, это вот, вот неизвестность это вообще просто губительно для психики, да. И когда человек понимает, что с ним происходит, что страшное, но он не знает, что конкретно, это губительнее, чем он знает о том, что с ним происходит, как с ним происходит и сколько времени ему осталось. Это конкретика, понимаешь? А когда ты болеешь, тебе больно, тебе страшно, и ты думаешь, а сегодня я умру, или завтра я умру, или послезавтра я умру, а может, я год проживу, да? Эти мысли, они могут просто действительно, ну, ввести в страшнейшие неврозы, ну, если не психозы. Вот, скажем так, да, mm-hmm. Поэтому, когда мы четко видим ситуацию, нам она становится менее страшна. Это, в принципе, с чего мы с тобой начинали, я говорила, что в свои страхи надо входить, в них да. Надо входить.
Спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, мы говорим о том сегодня с Кристиной Чистяковой, как помочь человеку достойно умереть, не в смысле лишить его жизни, а в смысле помочь ему, да, уходящему, умирающему человеку уйти из этой жизни максимально комфортно для него с точки зрения состояния внутреннего, максимально комфортном состоянии уйти из жизни. И как мы это будем переживать, как мы можем помочь в этой ситуации человеку достойно уйти из жизни. Комментируйте нашу трансляцию, еще раз вам предлагаю это делать, ставьте лайки, делайте репосты, это поддержка этой трансляции. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. И 100 рублей, которые вы пожертвовали сегодня на развитие проекта «Формула семьи», позволяют нам еще 1000 человек охватить в наших трансляциях. 100 рублей ежемесячно – это меньше, чем чашка кофе сегодня. Но это помогает нам развиваться, двигаться вперед и служить, помогать как можно большему количеству людей. А вторая ссылка, в свою очередь, это помощь вам. Мы предлагаем... Вы можете пройти, зарегистрироваться и получить две полноценных сессии, две бесплатные консультации у наших психологов, консультантов, волонтеров на любую абсолютно тему, которая вас волнует, которая вас тревожит. Поехали дальше. Бывают ситуации, когда человеку скажешь о том, что он скоро умрет. Почему многие боятся говорить, да, своим близким? Они считают их слабыми личностями, может быть, где-то. И они не говорят им об их приближающей смерти, потому что думают, мол... Я вам сейчас скажу, и он тебя похоронит, ляжет на диван, на кровать, и будет лежать и умирать, откажется еду принимать и прочее, прочее. И такое, кстати, случается, ну, ты понимаешь, периодически. Когда люди, узнав страшную новость о себе, ну, все, ставят крест, ложатся, и они могли бы еще, может, прожить еще несколько месяцев, но загоняют себя вот этим состоянием в гроб раньше времени.
Послушай, ну, это опять же их... это... Понимаешь, мы все очень любим брать ответственность других людей на себя. А что будет делать человек со своим знанием о том, что он смертельно болен, это его ответственность. Это его ответственность. Захочет ли он жить и бороться за жизнь? Он имеет на это право. Захочет он лечь и сложить руки, это тоже его право. Ты знаешь, это вот как бы это ни звучало, насильно мил не будешь, да, то есть насильно жить не заставишь. Вот в чем вопрос. И тогда, но готов ли тот человек, который не скажет своему близкому человеку о том, что он умирает, взять на себя ответственность, не дать ему шанса узнать об этом и самому сделать этот выбор, и выбрать, как ему действовать в этой ситуации. Потому что мы не знаем, что, ну, мы не можем знать, что происходит с человеком, когда он сталкивается с этой ситуацией сам. И может, у него такие ресурсы внутренние возникнут, да, что он просто возьмет и справится с этой болезнью. Вот как, прежде чем молчать, надо задать себе вопрос, готов ли я нести на себе потом ответственность за то, что я не дал человеку возможности, не дал шанса, да, попробовать встретиться со своей болезнью глаза в глаза, как бы, и попробовать как-то что-то предпринять или не предпринять, опять же, да. То есть, в принципе, мы делаем выбор за другого человека. Это вообще в корне неправильно. В корне неправильно. Если он идееспособный, мы не, ну, это просто по этическим меркам неправильно делать выбор за другого человека.
Да, спасибо тебе большое. Есть какие-то стадии такие, ну, твердые стадии, знаешь, там, как в некоторых других наших психологических состояниях умирающего, через которые он проходит, и если они есть, то как мы, как близкие родственники, можем в каждой из этих стадий поучаствовать и помочь ее пройти ему?
Стадии принятия смертельной болезни абсолютно такие же, как, практически такие же, как и стадии принятия любого горя. То есть отрицание, шок, да, торг, горе, принятие, да, то есть ничем не отличается, да. И на каждой стадии есть определенные, да, это такой же самый кризис, как и кризис любой, вот кризисные ситуации бывают, да, это такой же самый стресс, это такой же самый кризис, может, более глубокий, может, менее глубокий, мы не знаем, смотря в зависимости от психики человека, да, вот, но вопрос в том, что он проходит все те стадии, которые присутствуют при любом кризисе, да, это первое отрицание, потом идет шок, потом идет торг, потом идет гнев, потом идет принятие, или гнев сначала, или торг, ну, вот могу спутаться, да, гнев или торг, да, и на всех этих стадиях, да, мы должны быть рядом с человеком, но не решать ничего за него, не жить эту жизнь за него, мы должны быть просто рядом с человеком, да, если человек хочет плакать, да, и он будет плакать, да, если человек хочет злиться, пусть он злится, да, мы можем просто выдерживать рядом с ним вот эти, ну, по мере своих сил, чтобы нас то не разрушило, все вот эти его проявления, да, и сопереживать ему, будучи рядом с ним.
Да, спасибо. Интересный комментарий. Не надо приближать смерть человека, а вообще не стоит об этом с ним и говорить. Жизнь и смерть вся в руках Бога.
Да, жизнь и смерть в руках Бога. И нам только, и только одному Господу дано знать, когда у каждого из нас свой час. Но если посмотреть с другой стороны об этом, да, ну, на это и посмотреть, что человек может как-то, ну, не подготовиться к этому уходу, предположим, да, человек может, может не покаяться даже, да, перед Богом в каких-то своих, скажем так, ну, твердынях. Смотри, когда человек уходит из жизни, у него наступает такой период, когда у него идет колоссальная переоценка ценностей в этот момент, да. И я думаю, что очень многие люди покаялись и пришли к Господу именно вот через такое вот, скажем так, физическое умирание, потому что как верующий человек я не верю в умирание полностью, да. Я знаю, что, да, тело наше умрет, но душа наша бессмертна, да. В принципе, как и тело. Вот. Но дело в том, что, это же ведь есть как факт его жизни, и Бог допустил этот факт, ну или не допустил, скажем, ситуация такова, что это есть в его жизни, и реальность такова, что он болеет, и зачем тогда говорить о чем-то другом, если не о реальности? Mm-hmm. Это, ну, как бы, скажем так, опять же, негуманно просто. Это негуманно. Мы, в первую очередь, хочу донести мысль, мы лишаем человека шанса. Шанса что-то пересмотреть. Каждая ситуация в нашей жизни для чего-то нужна. Ситуация со смертельной болезнью тоже зачем-то в жизни человека пришла, она зачем-то нужна. вопрос не почему со мной это случилось, а зачем это со мной случилось, необходимо задавать. И вопрос даже не, это должен задавать не даже не только тот самый смертельный больной человек, но и близкие люди, которые находятся с ними. Они должны задавать, а зачем в нашу систему, ну, семья, система, да, почему это пришло в нашу жизнь, зачем это пришло, да. Вот на эти вопросы надо отвечать, и они, наверное, более плодотворны, как бы, да, для какого-то духовного и душевного развития. Вот. Как бы, ну, вот такой ответ.
Да, спасибо. Еще один хороший комментарий от Марины Фроловой. Примерно 25 лет назад я впервые столкнулась с гармонией в смерти. Это был уход уже очень пожилой женщины, и она была здорова. Она управляла процессом, а болеющий человек – это тот, кто не взял на себя ответственность за себя. Слушай, я вот, может быть, прокомментирую со своей точки зрения комментарии Марины. Приветствую, кстати говоря, вас, Марина. Мне кажется, что многие люди, в принципе, особенно пожилые или тем более больные люди, они в принципе себе как-то представляют свой уход. В принципе себе как-то представляют его. И им очень важна помощь именно в том, чтобы осознанно подойти к собственной смерти, к собственному уходу. Может быть, какие-то дела завершить, помочь. Может быть, каких-то людей привести, к чему-то подтолкнуть. Даже, может быть, похороны оформить именно так, как они хотели бы видеть собственные похороны. Со стороны, да, а не так, как это случилось бы, ну, идя это все вот самотеком. И да, мне кажется, что помочь человеку осознать собственный уход и помочь ему в этом уходе быть, ну, как написала Марина, да, в гармонии. Это очень важно, и мне кажется, это очень ответственная даже задача для того, кто, ну, помогает, кто как бы остается на берегу, да, кто... все еще жив. Это очень ответственная и очень важная задача помочь этому человеку действительно не просто принять собственный уход, но сделать это достойно, достойно и с гармонией в смерти, как написала Марина. Очень классный комментарий. Продолжай.
Знаешь, что по поводу гармонии, да, в смерти, да, у меня тоже есть такой жизненный момент. Совсем вот неделю назад человек, которого я достаточно как бы хорошо знала, он ушел, да, он умер. Он болел 3 года, у него была онкология. Вот. И его сын, и он приезжали летом. То есть тем летом, вот, которое было, они приезжали. И когда он приехал, мы все поняли, что он приезжал прощаться. Но, понимаешь, меня поразило вот эти отношения сына и его. То есть вот в этот момент, да, насколько трепетно и... насколько с любовью сын относился к нему вот в эти дни, когда он был с нами, и насколько он уважал его право выбора. То есть насколько это было вот уважительно, да, с его стороны. Он там капризничал, ну, потому что он уже был на морфине, да, то есть там боли были очень сильные, да. Вот, и он и капризничал, но насколько сын достойно вел себя, вот по отношению к отцу в том плане, что он не относился к нему как к немощному. Он не относился к нему как к какому-то вот, ну, умирающему старику. Он относился к нему как к человеку, у которого до последней секунды была своя воля, свои желания, свои убеждения, свои ценности. И мне думается, что это самое важное, что мы можем дать нашим близким, если они в сознании, если они, ну, если они могут, ну, пока они не впали в бессознательное состояние, хотя говорят, что все равно разговаривайте, даже если человек уже в коме, разговаривайте, потому что самое последнее, что отключается, как говорят ученые, слух. Слух. Да? То есть все равно разговаривайте с людьми, даже которые впали уже в кому. Вот. И важно, что понять, что это как черта определенная. И эта черта, она ведь происходит на экзистенциональном таком уровне. Очень многое для человека становится неважным, то, что важно для нас. Да? И тут мы, понимаешь, со своей важностью, со своими как бы знаниями, как ему лучше, начинаем чего-то ему там командовать и диктовать. Да? Вот. Тут важно понять, что мы чем мы можем помочь? Мы можем быть рядом, мы можем поддерживать, мы можем сопереживать, мы можем быть руками этого человека, если он что-то действительно не доделал, мы можем быть ногами этого человека, да, если он, ему нужно, чтобы мы куда-то сходили. Но мы не можем быть этим человеком. Не должен умирающий человек превращаться в ребенка. Вот в чем вопрос. Не должен он превращаться в ребенка, у которого нет права воли, выбора и всего остального. Да? И тогда действительно, то есть, как ты хочешь, есть очень классный вопрос, а как бы ты хотел, как тебе это приемлемо, что тебе хочется, да? То есть, не устану повторять одну и ту же фразу, да? К бытию другого человека нужно относиться ласково, ласково.
Спасибо, почитаю комментарий. Гармония в смерти разве бывает? Разве можно гармонировать со смертью, хоть в каком бы то ни было возрасте? Одно дело, хочешь умереть от болей, а другое дело, если ты в здравии, любой боится перехода в неизвестности. Ну, как раз-таки человек, который хочет умереть от боли, он не может быть в гармонии с собственной смертью. Это совершенно точно. Когда человек хочет именно уйти от боли, да, через смерть, убежать от нее, от этой боли. Это не гармония. Я думаю, что гармония в смерти может быть вполне. Есть люди, которые встречали свою смерть с широко открытыми глазами. Я имею в виду не героически там, бросаясь на амбразуру, а именно угасая постепенно, но угасая, смотря в лицо этой вечности, которая их ждала. И среди них были и верующие люди, и официально публично неверующие. Я уж не знаю, что с ними в душе там творилось, да? Но, по крайней мере, публично они были неверующими людьми, и, тем не менее, уходили с улыбкой на лице.
Дело в том, что опять мы возвращаемся вот наверное, может быть, знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим о гармонии, да, в смерти, и кто-то представляет себе, что это вот, знаешь, я в позе лотоса, смерть, приди, да, то есть я готова. Нет, 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 это страшно, и страх будет, до последнего момента страх будет, да, потому что действительно никто не отменял страха перед неизвестностью, это самая большая неизвестность для нас, что нас ждет, когда нас не станет, да, вот, но с этим страхом можно жить. То есть с ним можно жить, его можно разместить внутри себя и не как бы жить не из страха, да, смерти, а из неизбежности, да, из принятия ее как феномен, который, ну, его никто не в силах отменить, феномен. Нет у нас бессмертных, да. Один Иисус Христос воскрес, да, то есть вот официально воскрес Иисус Христос. Вот. А все остальные мы смертные. И поэтому вопрос в том, что не то, что это можно достичь того, хотя, ты знаешь, есть такой, ну, у психологов есть такое понятие, да, трансцендентный уровень развития личности, да, то есть это уже, ну, такой высокий уровень развития, вот. И там, я, по-моему, когда-то ты уже упоминала, однажды к моему наставнику пришел клиент, знаешь, с каким запросом? Он сказал, я пришел к вам с таким вопросом, мне мешает страх смерти. Мне мешает страх смерти для того, чтобы прикоснуться к Всевышнему. Ну, он мешает мне, я не боюсь ее. Ну, вот он фонит там где-то, понимаешь, вот на заднем фоне. Он у меня где-то фонит и все время оттаскивает меня вот от единения с Господом. Да? Вы можете, говорит, мне помочь? На что мой наставник сказал, пожалуй, я, наверное, у вас бы поучился, как вы достигли такого уровня, что она просто фонит. Ну, где-то там фонит. То есть, наверное, я у вас бы с удовольствием бы поучился, как вы достигли такого уровня, когда страх смерти просто где-то таким, знаешь, легким фоном проходит, но все равно мешает.
Ну, я бы тоже, кстати, привел один пример, и вспомнив комментарий Марины Фроловой, которая говорила, написала про свою знакомую женщину, да, пожилую, которая была в гармонии со смертью и управляла процессом. Я вспомнил, что у меня тоже была такая одна бабушка на примете, она была, ну, кстати сказать, верующей, надо сказать, обязательно, да, потому что она верила в то, что когда она не умрет на самом деле, а перейдет, ну, к Господу, да, и эта ее вера очень сильно ее подкрепляла. Но когда она узнала, что она действительно умирает уже, вот-вот, при дверях, она потратила там последние полтора месяца своей жизни именно на то, чтобы завершить все свои дела, которые у нее были, там, да, зафиксировать их. То есть не оставив неброшенным что-то, какое-то недоделанное дело, она встретилась со своими старыми подружками, которых давно не видела, со всеми из ними пообщалась, вспомнила жизнь, которую они прожили вместе. Она там, не знаю, написала завещание, то же самое, кстати говоря, да, распределив свое имущество перед, между всеми, ну, кому, кому хотел это сделать. Она съездила в какое-то путешествие, которое давно собиралась, и тысячу лет не могла никак съездить туда, на какое-то, ну, условное море, там, условные гагры какие-нибудь, да. Ну вот, и вернулась, собрала квартиру, заказала, опять же, все свои похоронные вот эти дела, оплатила их заранее уже, да, а потом, как вот в кино, да, легла просто в чистой одежде в кровать с улыбкой на лице, и все. И вот она, и ушла, и все, ее не стало, да, вот как будто бы она действительно точно знала мгновение своей гибели, мгновение своей смерти.
Знаешь, что пожилые люди, которые уже вот, когда есть стадия угасания жизни, она такая есть, да, стадия переосмысления, стадия, по-моему, после 70 лет начинается. Знаешь, это ведь свойственно, и психика начинает работать по-другому, да, и организм работает по-другому, у людей появляются уже другие ценности, другие приоритеты. И здесь как бы вот это вот угасание жизни, оно естественно. Хуже, когда молодой человек умеет о том, что он, вот он жил-жил, и ему сейчас придется умереть. Ну, как бы вот и сейчас у него неизлечимая болезнь. Вот здесь, конечно, мы встречаемся вот с этим кризисом, да, то есть вот с этим с экзистенциональным, наверное, конфликтом, да, потому что все мое существо направлено на жизнь, но по какой-то причине мне приходится, ну, и мне придется от нее отказаться. Ну, как бы у меня ее хотят кто-то забрать, mm-hmm. да, то есть ее не будет через какой-то момент. Я думаю, что скорее вот об этом, ну вот, вот здесь все стадии горя, вот здесь все стадии принятия, вот здесь все вот это вот, ну, особо остро. Я не говорю, что там нету, что у пожилых людей нет этого же самого, да, но есть как бы, ты знаешь, стадии угасания, ведь они тоже, ну, то есть похожи, да, то есть человек в какой-то момент начинает понимать, что он не молод, да, и сначала он это отрицает. Мне тут моя мама сказала, говорит, я уставать начала на даче. Я говорю, мамуль, так ты делай поменьше дел каких-то, да? Она говорит, не-не-не, вот я же когда в 30 лет, я же могла вон сколько сделать. Я говорю, так тебе же не 30, тебе 65. А я хочу как будто бы 30. Понимаешь? Вот это вот непринятие вот этого своего возраста, ну, сейчас уже, ну, как бы у нее это более вот да, и потом, знаешь, вот это вот, я старушка, я стала старушкой. Я говорю, подожди, не перебарщивай, ну ты еще не такая уж старушка, да. Вот, нахождение себя в этом, да. И потом, вот, если скажем, к чему я это говорю? К тому, что мы проходим все эти стадии жизни по жизненному пути, независимо от того, смертельная у нас болезнь, не смертельная, у нас в какой-то момент включается сначала отрицание того, что я старею, да, потом, ну, у нас включается как бы шок, ого, я старею, да, то есть уже все, я не могу то-то. И знаешь, когда вот эти молодые, которые мужчины начинают как бы волосы красить, как бы вот это вот, да, пытаться вернуть себе былую молодость, да, потом начинается вот эта вот стадия гнева, ага, я не пожил еще вообще, как так-то, я для вас жил, для себя не пожил нисколько, да, потом наступает стадия принятия, того, что вот я принимаю, как есть, да. То есть, в принципе, это естественный процесс, который проживает каждый человек. Но когда у человека внезапно заболевает, он сталкивается с этим процессом гораздо быстрее, да. Ну, то есть это как будто в стенку лбом сразу, да. Не постепенно, а вот в стенку лбом, треснет, все, готово, да. Вот. И тогда, чем моложе человек, тем, конечно же, оно, это выглядит... Ну, как бы это экзистенциональное такое вот несоответствие, да, на жизнь, ну, должен жить, а умирает, да, и чем глубже и тяжелее может быть этот сам кризис, тогда действительно нужно быть рядом с человеком, ну, в принципе, как и во всех случаях, если человек болеет. Да?
Отличается ли наше отношение к умирающим пожилым, должно ли, вернее, отличаться наше отношение к пожилым умирающим родственникам и наш подход к их, к сопровождению их в их смерти, да? И вот то, о чем ты сейчас сказал, молодые люди или вообще дети, например, да, когда они угасают, мы это понимаем, мы это знаем, и вот что? И вот что?
Мне думает, знаешь что, мне думается, что здесь не зависит от того, кто перед нами, какого возраста человек. Тут зависит от того, как он сам воспринимает свой уход. Потому что есть осознанные молодые люди, есть верующие молодые люди, да, то есть глубоко верующие молодые люди, которых смерть может действительно не так пугать, как, например, неверующего человека, которому 80 лет. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, смотря насколько ресурсен сам человек в принятии вот этого факта, что он умрет, да, то есть насколько у него хватает ресурсов, да, и тут не зависит от возраста, пожалуй, да, а единственное, что может быть, само течение жизни ресурсирует пожилых чуть побольше, чем молодых, да, но понимаешь, это настолько все индивидуально, что здесь говорить, как бы, да, что пожилые умираете и умираете, а молодые, вот здесь я к вам, вот к вам мы по-другому будем относиться, нет, нет, тут зависит от самого человека, насколько он ресурсен, насколько он опорен вот в принятии этого сам.
Спасибо тебе большое, Кристина. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, как помочь человеку достойно умереть в случае, например, если он смертельно болен, либо в силу возраста уже угасает, и ему стало жить совсем-совсем недолго. Что с нашей стороны мы можем сделать, как помочь этому человеку уйти более-менее с миром в сердце, а то, может, и с улыбкой на лице, кто знает. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашим пожертвованиям. И именно благодаря вашим пожертвованиям в прошлом году Теос Медиа зафиксировал примерно там, 70 миллионов, чуть больше просмотров за год. Это ваш, друзья мои, результат. И мы надеемся, что в этом году мы сможем его сделать еще круче, этот результат, благодаря вашей помощи и поддержке и вашим пожертвованиям. Ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. Пусть это будет 100 рублей. Маленькая, совсем небольшая сумма, но очень важная для нас, для нашего развития, для нашей поддержки. Ну и также вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Абсолютно на любую тему, которая вас волнует, тревожит, из которой вы бы обратились к психологу, ну, к любому другому психологу. Мы это предоставляем совершенно бесплатно по ссылке в описании. Пожалуйста, проходите, регистрируйтесь и ждите с вами обязательно, обязательно... свяжутся. Ну, комментариев пока у нас нету, но хорошо. И, может быть, вкратце ты еще повторишь то, что в самом начале сказала, о том, что человеку, который хотел бы помочь умирающему, ему самому нужно быть в ресурсе, да? Вот вкратце еще, каким образом этот ресурс обрести, где-то мужество взять, смотреть в глаза умирающему человеку и поддерживать его в его беде. Ну, там, или не в беде, может быть, все по-разному к этому относятся, на самом-то деле, действительно. Где этот ресурс взять, как обрести его?
Ну, во-первых, это работа, конечно же, с психологом, да, такие вещи желательно прорабатывать с психологом, проговаривать их, да. Знаешь, наверное, самое главное в этот момент быть искренним и честным самим собой, да, и по возможности быть искренним и честным с человеком, да, с больным, ну вот с умирающим человеком, да, и можно рассказать ему, если он, конечно, ну, готов это услышать, да, о том, что ты переживаешь, о том, что тебе тоже больно, о том, что тебе тоже горько, о том, что тебе тоже трудно, как бы, потому что главное не делать вид, что ничего не происходит, главное не делать вид, что мне это ему не окей, ему важнее, а я со мной ничего не... Я сильный, да? Потому что тогда это будет очень сильное... Это сильное подавление внутренних чувств внутри себя. И мало того, что человек может сам заболеть, ну, при этом, да? Вот, он не будет в ресурсе помочь другому человеку. Что можно сделать, да? В принципе, пройти вот все эти стадии, да, проговорить все вот эти стадии принятия вот этого кризиса, потери статуса, как бы существуют определенные потери статуса, да, а что мы теряем? Что мы теряем, когда у нас близкий человек заболевает? Мы теряем свою безопасность, да, то есть потеря безопасности – это определенный кризис, да, то есть принять вот это, что я, да, мир небезопасен, да, в моей жизни случилось то, что у меня сейчас явно не опасный, ну, как бы явно небезопасный период, да, у меня уходит близкий человек, как я могу себе в этом помочь? Какие ресурсы я могу себе найти? Как я могу позаботиться о себе в этот момент, да? То есть, например, не проходить даже самые 24/7 с человеком, да, вот вместе рядом, mm-hmm. не быть, а выделять себе время на то, чтобы отсоединиться, ну, как бы отсоединиться, уйти, и заресурсировать себя жизнью. Ну, как бы это вот так звучало, да? То есть сходить в то же самое кино, потому что жизнь продолжается. То есть это главное понимать, да, что жизнь, она продолжается.
Я тебя на этом остановлю, к сожалению, мы должны прерваться, потому что наш эфир подошел к концу. Александр Пивоваров, я ваш комментарий прочитал, увижу его, и прямо рекомендую вам по второй ссылке в описании пройти. Пожалуйста, сделайте это, регистрируйтесь и получите от нас две бесплатные консультации в рамках платформы «Семьи». Я уверен, что они вам помогут выйти из того состояния, в котором вы пребывали или пребываете. Всем пока. Это была Кристина Чистякова и проект «Формула семьи».
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула «Семьи».